Добрый вечер, здравствуйте. Мы продолжаем сегодня нашу серию, небольшую серию уроков, небольшую, но очень важную, посвященную почитанию родителей. Всем много радости и счастья. Напоминать о том, что мы говорили в прошлый раз, я не буду, чтобы не забирать ваше дорогое время. Мы начнем просто сегодня дальше. Дошли мы примерно до темы, что все, что связано с почитанием родителей, наша помощь к ним, наше отношение к ним должно быть благожелательно, радушно, от всего сердца. Это должно быть и мыслью, и действием, и словами. Сегодня мы немножко поговорим о том, за чей счет должна производиться эта заповедь, исполняться заповедь почитания родителей. Иногда бывают какие-то расходы на это, как понятно. Иногда родителей надо отвезти куда-то, привезти куда-то, купить им какие-то продукты, одежду, другие вещи. За чей еще осуществляется эта заповедь? Если мы с вами учили, что почитание родителей – это их родителей кормить, поить, помогать им передвигаться, если это необходимо, и так далее. Все остальные необходимые для них вещи, они попросили что-то им купить, что-то им принести, что-то им достать и так далее, привезти их куда-то. Естественно, что это все в нашем материальном мире сопряжено с затратами. За чей счет эти затраты? Сказано в Шулхан Арухе, в своде наших законов, что это происходит за счет родителей. Что произойдет, если вдруг у родителей деньги закончились, а им нужно что-то? И есть какие-то необходимости, которые мы, как дети, должны им предоставить, но средств на это нет. Что, как поступить? Обязаны ли дети беспокоиться о том, чтобы оплатить эти расходы? Или бросить родителей так, ни с чем? Естественно, что дети должны им максимально помочь, если такая возможность. Теперь, есть выражение такое в Талмуде, приводится оно в Шулхан Арухе, все законоучители с этим не спорят, что будет это использовано определенное слово, которое примерно обозначает проклятие. То есть, будет проклят тот, кто содержит своих родителей за счет десятины денежной, которую человек должен отдавать неимущим, или за счет цдаки, то есть деньги, которые человек дает в пожертвование неимущим, есть какая-то определенная минимальная сумма, которую обязан каждый из нас в год давать на эти цели. То есть, предположим, у человека есть какая-то сумма, которая у него в конце месяца, в конце недели, в конце года, у него собирается какая-то сумма, которую он должен выделить из своих доходов, скажем, там, десятина, некоторые отделяют 20%, хомеш, то, что называется, на благие цели, самая благая цель – это пожертвовать неимущим людям. Может ли он взять эти деньги для того, чтобы кормить своих родителей? Мы видим из этого довольно такого сильного выражения проклятия, что не имеет права так сделать. Почему не имеет права? Ведь они родители неимущие, а деньги эти предназначены для неимущих людей. И мы знаем с вами правило, что чем человек тебе ближе, тем у тебя степень преимущества у него быстрее, потому что ты ему должен сначала дать, как сказано, если у тебя есть соседи, надо дать соседям, если в твоем городе есть нуждающийся или в другом, надо дать нуждающимся своего города. Родители, казалось бы, это на первом месте должны стоять. Это правильно. Но поскольку это немножечко выглядит, по крайней мере, постыдным таким, да, что человек дает пожертвования как неимущим своим родителям, это выглядит не совсем достойно. Поэтому наши мудрецы сказали, что этого делать нельзя. Что будет, если другой возможности у человека нет? Это только так. Он должен дать, он либо он дает десятину или цдаку, либо у него другой возможности нет, либо родители остаются без необходимых каких-то своих минимальных потребностей. Тогда в этом случае все переворачивается наоборот. Он, да, может дать им свои отделения, свою десятину. И не только может, он обязан это сделать в первую очередь, и он будет за это благословлен, он за это получит продление дней жизни своей. Такой немножко парадокс, да? Только в двух словах, в скобках напомним, что такое масса, что такое цдака. Цдака – это то, что дается пожертвование в любом случае, если у человека доходы, нет доходов. Самый нищий человек, он, в принципе, обязан по Торе давать пожертвование неимущим. Это называется на иврите цдака. Есть определенная минимальная сумма, которая она в зависимости от какого-то определенного количества граммов серебра. Сейчас мы не будем углубляться, есть в этом всякие мнения. Скажем, грубо говоря, если человек за весь год, в любое время, какой бы курс ни был, дает 50 шекелей, если это в Израиле, и, соответственно, это по курсу надо посмотреть, как это будет в других странах мира, он выполняет заповедь, иногда это бывает меньше суммы, иногда больше, не будем углубляться. Маасер, десятина денежная, это от любых доходов, когда человеку все у него уже есть, у него начинают поступать доходы, от доходов он отделяет десятую часть, и более преимущественная степень исполнения этой заповеди, когда отделяет 20%. Также следует заметить, что это не обязанность не по Торе, не по словам мудрецов, это добрый обычай, который, в принципе, евреи его исполняют, есть за это великие благословения с небес, удача и так далее, плата большая за это. Но надо знать просто всем, надо знать четко и ясно, да, чтобы и других не обманывать, и себя не обманывать. Это не обязанность, это очень хороший, добрый обычай, но принято это делать. Теперь, если человек это делает, и у него нет другой возможности, как я сказал, помогать родителям материально, а только за счет цдаки и за счет Маасер Ксафим, он может это делать. Что будет, если у человека недостаточно, то есть не хватает этих средств, даже он дал сколько мог и плюс дал эти десятину, и все равно не хватает для того, чтобы поддерживать родителей. Обязан ли он сейчас где-то идти добывать деньги ради того, чтобы поддерживать своих родителей? По букве закона нет. С точки зрения своего морального долга, который, скажем так, выше буквы закона, конечно, что да. Есть такая штука, еще дополнительно здесь следует упомянуть, что большие наши авторитеты, всякие торы, большие раввины наши, они считают, что если человек по его материальному положению решил, что он родителям дает десятину или цдоку, все равно, пусть небольшую часть, он дает другим людям тоже. Почему? Опять же, это больше касается законов десятины, поэтому мы не будем до конца углубляться. То, что касается законов почитания родителей, я думаю, этого достаточно и довольно понятно. Теперь, если у кого-то какой-то вопрос, то я жду его и попробуем его осветить, и объяснить более понятно, чтобы было и конкретно, может быть, разобрать какие-то дополнительные ситуации. Следующая тема, или подтема, так скажем, которую мы с вами сегодня коснемся, это обязанность вставать перед родителями. Нам, может быть, как людям не совсем привыкшим к этому, мы знаем, что в разных общинах, в разных странах, в разных обществах, так скажем, да, было принято привставать или вставать перед важными людьми и так далее, у кого больше, у кого в меньшей степени. По закону Торы это непреложная обязанность сына и дочери вставать перед родителями. Нам надо сейчас выяснить, сколько раз в день вставать, в какой момент эта заповедь начинает действовать и когда уже можно сесть. И я думаю, что в принципе и на это можно ограничиться. Итак, в тот момент, когда дети, ребенок любого возраста, конечно, да, он только увидел, пускай это будет очень-очень далеко, что его папа или мама вошли в то место, где он находится, то он должен встать в полный рост. Не привстать немножко, не сделать вид, а встать в полный рост и стоять до тех пор, пока либо мама, папа не скроются с глаз ребенка, то есть уйдут куда-то, или перейдут в другое, как скажем так, владение, в другое место, то, что называется в законах субботы и других законах, что называется другим владением, либо они займут какое-то место постоянно, либо сядут, либо встанут с кем-то поговорить, но так видно, что это уже статичное такое место, что они уже туда не собираются двигать, тогда ребенок может сесть. Сколько раз это происходит в день? По Шулхан Аруху, мнению которого следует обычно сефарды, восточные евреи, это происходит каждый раз, когда обязанность это действует, каждый раз, когда дети видят своих родителей. Ашкеназский посек Рамо, он установил закон в соответствии с теми мнениями, которые считают, что это достаточно делать два раза в день. Один раз в начале дня, другой раз ближе к вечеру, и достаточно этого. Только здесь есть исключение. Какое исключение? Что если вдруг есть люди посторонние, которые не видели, как человек вставал, как ребенок встал перед родителями первый раз, он должен каждый раз, когда есть новый человек, вставать, чтобы тот не подумал, что он пренебрегает своими родителями. То есть не совсем пренебрегает, это не оказывает достаточного почета, скажем, более четко, более точно. Что будет, если ребенок собирался по каким-то делам своим пойти в какое-то другое место, и для этого он должен встать. И одновременно с этим пришли его родители. То есть он встает как бы для того, чтобы идти по своим делам, и так получается, что он одновременно выполняет свою обязанность перед ними встать. Это не очень хорошо. Поэтому, то есть как бы получается, что он не встает ради родителей, он встает ради своих дел. Поэтому в такой ситуации было бы очень хорошо, чтобы он встал перед родителями в полный рост. Когда ему разрешено сесть, он сядет, а потом, выждав какое-то небольшое время, пойдет по своим делам. Это было бы очень хорошо. Когда надо вставать? Когда человек находится в помещении или также в том случае, когда речь идет о транспорте, например. Транспорте общественном, автобус, самолет, поезд и так далее. Ответ он, что да, надо вставать также и в общественном транспорте. То есть, если дочь или сын сидят в автобусе, в это время, когда они сидят, заходят в автобус их родители или проходят по автобусу их родители, кроме того, что надо уступить место, но это не всегда, потому что если места достаточно другого, не обязательно, что они должны занять место ребенка родителей, да? Но встать перед ними надо, точно по тем же принципам, как и в помещении. В наше время появилась возможность общаться друг с другом через экран. Люди могут находиться достаточно далеко или очень близко и общаться по экрану. Что будет, если стоит камера, как у нас сейчас с вами? Предположим, что с одной стороны экрана родители, с другой стороны дети. Ребенок сидит, и он видит в экране, как его родители входят в комнату, чтобы с ним пообщаться, или это происходит в других каких-то, например, просто он видит, как камера снимает его родителей, как родители там идут, входят в какое-то помещение и так далее. С одной стороны, можно было бы сказать, что это два разных владения. Может быть, и не по букве закона не надо было вставать. С другой стороны, если родители его видят, то было бы очень хорошо встать, потому что таким образом ребенок выражает им почет. Получается, как бы они объединены общим каким-то видением, да, что они общаются вместе, это какая-то общность такая, может, это да, называется общее владение. Есть такой вопрос, если кому-то это актуально, я бы предложил встать, пока родители не станут, но если кому-то это по какой-то причине тяжело, спросить у раввина, потому что вопрос это новый, спорный, есть разные мнения по этому счету. родители могут, а может быть даже было бы хорошо иногда, разрешить своим детям не вставать перед ними. То есть родители, мы с вами говорили уже как-то, что родители, которые простили свой почет, это на языке Талмуда, по-русски это больше сказать, что позволить своим детям не почитать их, это действует такое разрешение. И в некоторых случаях имеет смысл этим пользоваться. И дальше мы потом вспомним какие-то, упомянем какие-то определенные законы, когда родителям было бы правильно не столь педантично относиться к детям, чтобы было меньше вероятности нарушения этого очень строгого закона, строгой мицвы, строгой заповеди. И в данном случае это тоже так. Например, если родители захотят, им это нормально и так далее, да это сильно не беспокоит, они могут детям дать разрешение не вставать перед ними. И тогда дети, когда перед родителями не встают, они не совершают нарушения. Но что, если ребенок, несмотря на разрешение родителей, решит встать, он выполняет заповедь. Это очень удобно получается. С одной стороны, нарушение не происходит, с другой стороны, заповедь выполнена, и плата за нее будет великая. Как быть в том случае, если ребенок является учителем своего отца? Бывает такое. В особенности в наше время, когда многие евреи возвращаются к истокам. Иногда бывает такое, что сын вернулся раньше, он знает уже больше. Его родители возвращаются немножко более в зрелом возрасте. И все происходит немножечко медленнее. И бывает такое, что сын иногда может быть учителем своего отца в Торе. Иногда дочка может быть преподавательницей для своей матери. Как быть в такой ситуации? С одной стороны, ребенок должен вставать перед родителями. С другой стороны, у нас есть обязанность вставать перед учителями Торы в качестве уважения, как знак уважения. Как быть в такой ситуации? Написано в Шулхан Арухе, в такой ситуации, это было известно еще тогда, такие были прецеденты уже в то время. Написано, что отец встает перед сыном или мать перед дочерью, потому что это учитель, как уважение перед учителем, а дети из уважения к родителям встают перед родителями. Естественно, надо всячески стараться, чтобы не было такой ситуации, чтобы родители перед ребенком вставали. Да? Рассказывают про Бритского Рова, Рав Ицхак Зейф Соловейчик. Он был очень знающим раввином уже в довольно юном возрасте. И его отец, великий Рав Хаим Соловейчик, перед ним всегда вставал из-за почета к его Торе. Рав Бритский Ров очень просил своего отца этого не делать, но тот упорно продолжал вставать перед уважая знания Торы, перед своим сыном. Причем он всегда учился дома в центральной комнате, то, что называется салон, зала, да, и так далее, там, где вход в дом. И поэтому как-то обойти это стороной было невозможно. Всегда, кто попадал в дом, всегда проходил через него. И поэтому сын всегда попадал в такую ситуацию, что папа перед ним вставал. Это было ему очень неудобно. Он изыскал способ, как это делать. Он перепрыгивал в свою комнату через окно, чтобы не утруждать своего отца. Здесь мы, в принципе, исчерпали тему вставать перед родителями, я думаю. Замечу только одну маленькую вещь. И в данном случае, в других ситуациях, когда родители решат разрешить своим детям, не вставать перед ними или не оказывать им другие знаки почитания, было бы хорошо это взвешивать каждый раз, насколько разрешать, может быть, временно разрешить. Кстати, если родители разрешили один раз не почитать их своим детям, они могут передумать, когда они захотят. То есть это не такая вещь, которая один раз решается и навсегда. А может сегодня разрешить не почитать, завтра передумать и так далее, нет никакой проблемы в этом. Но когда принимается решение папой или мамой в отношении своих детей почитать или нет, предположим, родителям это не нужно. Но они должны знать, что это необходимо для души их детей. Если Тора это заповедовала, значит, это важно. И ребенку это необходимо, чтобы исполнять эти законы. Поэтому, когда они прощают почитание свое детям, они должны подумать, насколько, когда, в каких рамках это делать, в каких масштабах это делать и так далее. Не делать это огульно и полностью, да. Окей. Здесь я хотел бы небольшой рассказ привести, который я прочитал в книжке Рав Якова Галинского «Зихрана Цадик Левраха», наш соотечественник, да, который приехал в Израиль уже более позднем возрасте. Он там многое смотрел, увидел и так далее. В тяжелые времена он там находился. Тем не менее, сохранил оптимизм и бодрость духа, и кто про него слышал, он давал лекции очень веселые, часто люди покатывались со смеху на его лекциях, жизнерадостные, тем не менее, там был всегда какое-то очень рациональное, серьезное зерно, которое человек мог вынести из этих лекций. Сегодня есть наготовник, который на основании его лекций создали. И так он рассказывал про себя такую историю, как один человек к нему обратился. Видимо, человек, который был более-менее религиозный, но не очень сильно в этом, как бы, не очень серьезно к этому относился, к религии. Он пришел к Рабби Якову и спросил его: ко мне должен приехать папа мой. Папа приезжает издалека, по-моему, там говорилось, из Бразилии. Папа очень религиозный. И он поинтересовался, где он может купить продукты той степени кошерности, которые подходят папе, какие прочие условия религиозности он может ему создать, от которых сын отошел последние годы. Рав Яаков его научил, терпеливо ему все объяснил. И, между прочим, спросил: ты, наверное, папе приготовил очень хорошее место у себя дома, удобные кровати, наверное, и папа, и мама приезжали, удобные кровати, хорошие стулья, ты собираешься им сделать очень хорошую программу здесь в Израиле. Он говорит: да, конечно, это же мой отец, это же мои родители. Рав Яаков спросил его: а компаньону своего папы ты место приготовил? Озадаченный человек, который к нему обращался, сказал: какой компаньон, я что-то про это не слышал ничего. И тогда Рав Яаков Галинский рассказал, что в Гемаре, Талмуде и Кидуши написано, что при создании человека присутствуют три компаньона. Папа, мама и Всевышний, как мы с вами говорили на первом занятии. И этот человек спросил его: да, компаньон с ними приезжает, как я его могу встретить, как я его могу почитать, какое место ему определить. Он говорит: очень просто. Ты должен просто пойти помолиться в синагоге. Наверное, этот человек молился, но уже, видимо, в одиночестве, не утруждал себя идти в синагогу. После этого ты часик поучи Тору, и будет прекрасный прием для компаньона, для Всевышнего. Этот человек услышал, внял совету Рав Яакова. По крайней мере, пока родители находятся у тебя в гостях, компаньона тоже надо уважить. Встретив этого человека через несколько лет, как мы знаем, хэп-энд, человек очень продвинулся, он уже молился не для папы, принимал компаньона уже и без папы, постоянно ходил в синагогу на молитву, было у него определенные часы для изучения Торы, усилился в остальных вещах, и в кашруте, и во всем остальном. Так что, с одной стороны, мы почитаем родителей, из-за уважения к Творцу, с другой стороны, иногда бывает такое, что из-за уважения к родителям мы можем усилиться в исполнении заповедей. Мы продолжим дальше. Следующая наша темочка такая небольшая, это просьбы, противоречащие духу Торы. Что будет, если просьба родителей, какие-то интересы их, они противоречат тому, что написано в Торе. надо ли выбрать исполнение заповеди Торы, почитание родителей, либо мы выбираем ту заповедь, чтобы не нарушить, которую родители хотели бы, чтобы мы нарушили, сознательно, неосознанно и так далее. Ответ, то, что в такой ситуации родителей почитать нет заповеди и даже запрещено. Написано в Торе, папу, маму своих почитайте, а субботы мои соблюдайте. Я Всевышний Бог ваш. Что здесь написано? Что нам Тора хотела этим сказать? Поясняют наши мудрецы. Субботы соблюдайте, это значит все заповеди остальные, не только субботы, любые заповеди. То есть почитание родителей, оно не должно идти в противоречие с исполнением других заповедей. То есть если папа, мама просят какую-то вещь, которая не в духе Торы, то эти просьбы надо, значит, игнорировать в красивой форме. Надо объясниться, надо как-то красиво с этого выйти, да, с этой ситуации. Но не нарушать Тору, не то, что написано в Торе, не то, что сказали наши мудрецы своими постановлениями. И даже обычаи еврейские, которые вроде бы статус немножко меньше, тем не менее, они не отодвигаются из-за почета к родителям. Почему? Ведь с одной стороны, мы выполняем заповедь почитания родителей, если нарушение это совершим. Может быть, почитание родителей отодвинет этот запрет? Написано в конце ответ на это. Я Всевышний Бог ваш. И вы, и ваши родители обязаны меня почитать. Поскольку родители обязаны почитать Всевышнего, поэтому их просьба, она нелегитимна, она не подходит сюда, и она не должна быть исполнена, как будто ее не существует. Если родители, более бытовую возьмем такую ситуацию, если родители попросили своих детей с кем-то не мириться. Возьмем так, да, предположим, какой-то родственник, какие-то люди, какие-то друзья и так далее, поссорились, была ссора, вражда, не мириться. Ребенок уже готов, созрел к тому, чтобы помириться, родители говорят не мириться. Поскольку у нас есть заповедь, запрет не возненавидеть ближнего в сердце своем. У нас есть заповедь повелительная, возлюби ближнего всего, как своего себя. Не должна быть вражда. Должен быть мир, любовь между людьми, взаимопонимание. Поэтому получается, что родители говорят ребенку что-то, что противоречит Торе. Слушать этого не надо, надо бежать и мириться с этим человеком. Выставлять ли это так, чтобы это было как бы явно против родительского как бы наказа, наверное, не следует. Может быть, это сделать как-то аккуратно, красиво и так далее. Я сейчас вспомнил, пока это говорил, рав Зильберштейн, рав Ицхак Зильберштейн, шлейта, который является сейчас главным раввином большого района в Бней-Браке, один из известнейших законоучителей сегодняшних, он рассказывал историю, которая здесь очень подходит. Папа, видимо, хасидом, говорилось про хасида, у которого был рэби, но нет, это не обязательно, это не суть. Он со своим рэби, произошла какая-то ссора, видимо, вражда, ссора, и он своим детям сказал, что если они хотят с ним продолжать общаться с папой, то они должны прервать всякие свои отношения с рэби. Они его хасиды, они должны с ним продолжать. Он большой человек, они спрашивают его всякие жизненно важные вопросы. Как это сделать? Один из сыновей подошел к рэби и рассказал, как оно есть. Вот папа сказал так-то, а я никак не хотел бы с вами отрываться от вас, портить с вами отношения и так далее. А папа сказал, что надо прекратить всякие отношения, порвать узлы. Это на иврите примерно звучит. Рэби говорит, какая проблема? Ты можешь выполнить просьбу папы, и тем не менее мы останемся с тобой друзьями. Он предложил такой вариант. Завяжи веревочку на себе на руку, ко мне на руку, и порежь. Получается, что ты все связи со мной прирезал все канаты на связывающие. С одной стороны, ты папу не обманул, ты ему сказал правду, то, что он просил, ты сделал. С другой стороны, мы остаемся с тобой учеником и учителем, останемся близкими людьми. Если папа запрещает по какой-то причине, но не по причинам Торы, да, то есть это по Торе, это не, никак не обосновано, не читать кадиш по усопшей матери. Или наоборот, мать не позволяет сыну своему читать кадиш по усопшему, своему бывшему мужу, по отцу. Нельзя этого слушать, да, вот, если обязан читать кадиш в определенное время, он должен читать кадиш. Родители запрещают переехать детям в Израиль, поскольку заповедь жить в Израиле, находиться в Израиле, нет обязанности и даже нет никакого, как бы, этого самого момента слушать родителей в таких вещах. Здесь, может быть, следует заметить, что многие конфликты в семьях происходят из-за вмешательства родителей неправомолочного, и рушатся семьи, да, из-за того, что дети слишком придают значение мнению родителей и так далее. Тут надо тоже, с одной стороны, у нас есть заповедь почитания родителей, с другой стороны, эта заповедь ни в коем случае не должна идти в противоречие с миром в семье, миром с женой, с отношениями со своими детьми и так далее. Поэтому в каждой конкретной ситуации надо смотреть внимательно, да, где тут балансировать. Да. С одной стороны, ни в коем случае не обидеть своих родителей. С другой стороны, не дать возможность им вторгнуться и ломать, и портить отношения в семье. Если расчеты наши недостаточны, как бы недостаточно у нас сил это все решить, есть специалисты, у которых можно это спросить, и надо это сделать, очень имеет смысл. Кстати, просто здесь это не совсем к месту, да, но я сейчас вспомнил закон, который я видел от имени Рава Ляшева, приводится выдающегося законоучителя наших дней. Он говорит, что если психологи сказали детям, что для их благополучия нельзя им общаться с родителями, то надо слышать врачей, психиатры, психологи, неважно, да, и, то есть благополучие ребенка, оно на первом месте, да, потом уже почитание родителей идет. То есть почитание родителей за счет родителей, это только не только касается материального обеспечения, это касается любых интересов детей. Если они страдают, то нет в такой ситуации нет заповеди почитания родителей. Не идет за счет психического, нравственного, морального состояния самого человека, его семьи. Иногда бывает такое, что человек, ребенок постится, особенно в начале того, как возвращается к своим истокам. Есть такая тенденция брать на себя какие-то дополнительные вещи. Иногда это бывает слишком резко, иногда слишком много, иногда не совсем это уместно. Но предположим, что ребенок, да, уместно решил попоститься. А его родители, может быть, они не на том духовном уровне, может быть, они вообще не религиозны. Они говорят, что они очень беспокоятся, просят его этого не делать. Как быть в такой ситуации? Он считает, что это для его духовного роста необходимо, они беспокоятся за его здоровье. Ничего против, как бы они не имеют. Ты хочешь быть религиозным, но не в ущерб здоровью. В такой ситуации то, что наши учителя советуют, это если он уверен в том, что надо поститься, это тоже вопрос. Сначала надо проверить, надо ли вообще, может, родители правы, а не он. Но если вдруг он решает, что по всем правилам, по тому, как это положено и так далее, то было бы хорошо ему подпоститься, и это ему никак не повредит и так далее, то этого не делать, по крайней мере, при родителях, так, чтобы они это видели, знали об этом и так далее, изыскать какой-то такой способ, чтобы не бросалось в глаза. Если мы уже говорим о том, что человек соблюдает, особенно в начале пути, какие-то заповеди, иногда это бывает и не в начале, иногда бывает это у традиционных евреев, есть какие-то устражения, определенные законы, которые человек берет на себя, надо это всегда, чтобы было шло в нужных пропорциях, надо смотреть это широким взглядом. Иногда, может быть, имеет смысл советоваться с учителями, со своими, правильно ли человек поступает. Я в завершении хотелось бы сегодня еще кое-что успеть, но так получается, что время поджимает. Я приведу три ситуации, которые приводятся в разных книгах, которые очень проверены, да, в ситуации про наших учителей, про известных, я думаю, всем вам учителей наших, Хазуныш, Рав Шлома Залман Ойербах и Рав Яаков Исраэль Фишер. В ситуации похожие, но для того, чтобы как бы эту вещь закрепить, я бы хотел бы их озвучить все-таки, да. Про Хазуныша говорят, это приводится в книжках, у меня это все записано, если кому это интересно, я скажу источники более четко, а так просто я не хочу просто забивать голову вам. Да. Про Хазуныша рассказывают, что он как-то был свидетелем того, что или свидетелем, или так до него дошли слухи, что какой-то человек, когда он говорит благословение, он отворачивается от своей матери, которая не покрывает волосы. Мы знаем, что это самое для того, чтобы сказать слова Торы, благословения, в том числе молитвы и так далее, нужно определенные правила того, какое место это должно быть. Нельзя говорить напротив непокрытых волос замужней женщины, еврейки. Зная этот закон, парень этот или мужчина, он, когда надо было говорить благословение, он отворачивался, чтобы не говорить благословение напротив непокрытых волос своей мамы. Хазон Иш очень его сильно поругал, когда узнал об этом, и сказал: смотри, это по букве закона достаточно закрыть глаза и тогда благословить. И если есть такое устражение, отворачиваться или уходить в другое место и благословлять там, то такое никаким образом невозможно это устражение исполнять, когда речь идет о том, что мать твоя может это заметить и обидеться того, что ты отворачиваешься от нее или уходишь. Это одна история. Вторая история, которая передана от нашего учителя великого Рав Шломо Залман Нойербаха, он видел, как отец в возрасте уже несет достаточно тяжелую скамейку. Рядом с ним идет молодой парень и не помогает отцу. В чем причина? Есть такие люди, которые не полагаются до конца на Ируф, на окружение в субботу. Этот парень решил, что он из таких, и он не полагается на Ируф. Это легитимно, хорошо, и возможно, что он прав, что в обычных ситуациях он имеет право взять на себя это устражение. Но когда речь идет о пожилом отце, который несет груз, которому необходимо помочь, и это не говорится про нарушение Торы, а говорится про какое-то про то, что всего лишь навсего устражение, естественно, что пропорции здесь совершенно другие. В такой ситуации он должен был бежать и к тому, чтобы помочь отцу или забрать у него вообще эту скамейку и нести ее в том месте, где, по его мнению, надо устражать в обычной ситуации с Ирувом. Еще одна ситуация. Я извиняюсь, что немножечко такие ситуации немножко негативные, да, но нам необходимо учиться на чужом опыте, чтобы самому такому не допустить. Иногда человек очень умный, очень развитый и все такое, да, но иногда, когда это касается его, он какие-то вещи не замечает. Я уверен, что эти ребята, про которых там речь шла, были достаточно адекватные, праведные люди, умные. Но иногда бывает такое, что человека зашкаливает. Когда мы это на других ошибках можем научиться, чтобы самому такого не допустить. И история, которая была, свидетелем которым был Рав Яков Исроэль Фишер, зихрона левраха, великий мудрец Торы последних дней, он узнал о том, что женщина, вдова, к ней сын не приходит в суку, на праздник Суккот. Почему? Потому что сука, она не отвечает требованиям Хазон Иша. Есть спор, принципиальный спор между мудрецами, каким образом должна быть построена сука. Есть мнение Хазон Иша, который не все соблюдают, ряд людей учитывают это мнение. И сын этой женщины, вдовы, он решил, что в такой ситуации он должен принять на себя мнение Хазон Иша, и он не может прийти посетить свою мать, одинокую женщину, в суке. Яков Исроэль Фишер очень возмутился, когда узнал об этом. Он говорил во всех местах о том, чтобы пресечь такие подобные им ситуации. Будем надеяться, что мы этого не допустим, и будем почитать родителей, даже если для этого надо будет иногда поступиться какими-то своими религиозными, религиозными как бы устражениями тоже, опять же, да, надо смотреть, где эта граница. Мы начали с того, что когда родители хотят для того, что попросят о чем-то, что противоречит духу Торы, нельзя. Нельзя и выполнять их просьбу, надо соблюдать законы Торы, мудрецов и обычаи. С другой стороны, это должно быть очень взвешено, чтобы это не было наоборот, чтобы не перегнуть палку в другую сторону, чтобы не потерять великую заповедь почитания родителей, страха перед ними, боязни перед ними, трепета перед ними, ради исполнения какой-то вещи, которая может быть совершенно не в ней необходимости. На сегодня, я думаю, мы остановимся здесь. Безрат Ашем, есть там еще немножко чем заниматься в теме почитания родителей. Я вам хочу пожелать всего самого лучшего.